Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, разговор идет у нас о 9-й заповеди. И мы говорим о лжи. Самыми известными, распространенными фактами, нарушающими эту заповедь, является клевета, сплетня и лицемерие. Клевета – это один из тех грехов, один из тех духовных действий, которые, ну, пока еще, по крайней мере, каким-то образом считаются массовым сознанием, делом плохим, худым, поступком неблаговидным. И поэтому как-то люди все-таки стараются клеветы избегать. То есть именно такого действия, когда человек наговаривает на своего ближнего то, что в действительности не было. По существу своему клевета всегда связана, а иногда непосредственно и влечет за собой предательство. Клевета и предательство – это вещи, очень близко подступающие. В сущности, клевета и есть предательство. Иногда, может, человек, разумеется, об этом не думает, но по существу своему это есть предательство. Если мы действительно наговариваем на человека, клевещем на него, то, как правило, мы ведь предаем этот человек, каким-то образом видел в нас товарища, коллегу, сослуживца, друга. То есть, очевидно, человек клевещущий, он все-таки более или менее был знаком ближнему, некие связи, некие отношения между ними есть, были, и поэтому это всегда есть хотя бы в малой степени предательство, а поскольку есть хоть и в малой степени предательство, то вслед за этим последует и дальнейшее предательство. Это вещи в жизни, в истории очень часто следовали одна за другой. Особенно, может быть, явно это именно в контексте истории, когда, скажем, несоблюдение клятвы, предательство приводило к тому, что люди начинали клеветать, и наоборот, когда клевета напрямую приводила к клятвопреступлению и предательству. Все это вместе порождало и смутное время, и революции, и разного рода отречения, бунты, восстания и так далее. Все это связано так или иначе с вот этими действиями. Особенно характерно в этом отношении движение человеческой мысли, оправдывающей подобные действия. Ну, скажем, вот нарушение присяги есть клятва преступления, есть ложь, есть вот именно нарушение данного обязательства, есть обязательно предательство и, стало быть, преступление. И человеку трудно совершить это при таком раскладе, но нужно оклеветать человека, которому принесена присяга, и внушить мысль, что если этот человек такой плохой, как мы вам его показали, то, стало быть, никакой присяги ему быть не может. В силу того, что этот человек плох, слово, данное ему, недействительно. Так вот ложь цепляет за собой другую ложь, и все это нарастает, как снежный ком, клевета и предательство окутывает все это непроницаемым мраком, и выбраться из этого уже невозможно. Весь мир буквально как снежный ком, как камень, оторвавшийся с горы, падает в пропасть. Собственно, это состояние обычно и есть смута, потому что пока хоть какие-то начала правды не начнут созидаться, пока отблески света не начнут проникать в эту тьму, смута сама по себе, она кончиться не может. Но клевета клеветой, все-таки, как мы уже сказали в начале, человек старается эти вещи не совершать. Обычный нормальный человек все-таки понимает, что это плохо. И в силу того, что он понимает, что это плохо, и это его представление о том, что клеветать плохо, как-то разделяется массовым, даже нерелигиозным сознанием, уж тем более религиозным, то, конечно, клеветники, хотя, разумеется, и были, и есть, и будут, но все-таки именно вот этот поступок заведомо плохой, а в силу этого не имеет массового распространения, хотя нет-нет, да и человек невольно, очень быстро и легко может вот так или иначе, хотя даже и незаметно для себя, впасть в подобный грех. Скажем, в нашу эпоху всеобщего распространения, собирания разных подписей, человек может неожиданно подписаться под бумагой, которая клевещет, очерняет другого человека. Но это все-таки несколько такой нераспространенные проблемы, беда, грех. Гораздо более распространенный, точнее просто массово распространенный, чрезвычайно популярный в прямом смысле этого слова, во всех аспектах этого слова грех, является сплетня. И, конечно, человек, подобным образом переносящий услышанные им слова или даже то, чему сам был свидетелем, этот человек обычно, не считает это вообще каким-нибудь грехом, а тем более никак не связывает это с клеветой. Мы просто разносим информацию о других людях, и мы не очень задумываемся о том, а какую информацию мы разносим. Это информация правдивая или информация ложная? Особенно это актуально в нашу современную нынешнюю эпоху какого-то буквально тотального распространения, давления разного рода фейков. То есть, когда заведомо ложь, заведомо неправда преподносится как правда и тиражируется средствами массовой информации, иногда по их собственной злой воле, иногда даже и неведомо для них самих, они невольно оказываются разносчиками ложной информации. Особенно понятно, что этим страдает интернет, а мы им пользуемся по привычке, доверяя и не проверяя все то, что мы там находим, читаем, слышим, смотрим. Но эта вот привычка не перепроверять информацию, она очень вообще для всякого порядочного человека очень плоха, а особенно плоха для христианина, который не может быть лжесвидетелем, который не может переносить ложную информацию. Если он собирается что-то передать о другом человеке, то он должен точно быть уверенным в достоверности передаваемой информации, иначе он будет лжесвидетелем и смертно согрешит, нарушит заповедь Божью. Вот этот момент особенно касается в привычке нашего языка, или точнее в наклонности нашей души разносить разную интересную, такую сомнительного характера информацию о наших ближних. Мы слышим, не перепроверяя, не критично осмысливая то, что нам говорят, и это непроверенную нами информацию раздаем, преподносим другим. Это и есть прямое нарушение заповеди, девятой заповеди закона Божьего. Это есть грех, настоящий грех, такой же грех, поскольку он стоит в той же самой череде, что и грех убийства, грех прелюбодейства, грех непочитания отца и матери, грех непочитания Бога. То есть мы языком нашим вот таким образом грешим в день, да не по разу, а цены этому никакого не придаем. Понятно, что редко случаются люди, которые были, пережили, потрясены тем, что они совершили убийство. Также не очень много, хотя и побольше, людей, которые потрясены, сами себя вергли в эту пучину предательства, когда совершили акт прелюбодейства. Богохульники, безбожники, вот такая среда люди, презирающие своих родителей. И вот в этой череде грех сплетни. Сплетни, обычный, обыденный, бытовой грешок, а по своей значимости в духовной жизни человека он столь же страшен, что и прелюбодейство или безбожие. Кто бы мог подумать об этом? Конечно, мы обычно, если нам такая мысль придет в голову, или кто-то нам об этом скажет, напугав нас, мы попытаемся отговориться, что ну как же, ведь правду же говорят, я же правду передаю о другом человеке. На самом деле и это ложь. Даже если представить, что мы сами были свидетелями некоего действия, некоего поступка, то есть мы как будто бы достоверно знаем, что произошло, то и тогда, ну, то есть видели собственными глазами, так скажем, то и тогда мы достоверно ничего не знаем, потому что, когда дело касается человеческих поступков, мало быть просто свидетелем того, что произошло. Мы не знаем предыстории, мы не знаем последствий, мы не знаем мотивов, мы не знаем первопричин, мы практически ничего не знаем под этим неким фактом, актом, нами виденным. Огромный пласт, как в айсберге, гораздо большая часть нам невидима, мы все этой подоплеки не знаем, а стало быть, мы только часть правды знаем и только часть правды можем передать, но часть правды – это и уже не истина, мы уже не являемся свидетелями истинными, мы передаем только часть правды нам передал когда-то сатана, и эта часть правды погубила наших прародителей и нас вместе с ними тоже, потому что часть правды – это и есть ложь, просто одетая, замазанная какими-то той или иной тональности присутствия в этой лжи правды. И, конечно, мы не видим всего человека, а стало быть, не видим, то и не можем свидетельствовать, даже если видели это собственными глазами. Даже в этом случае мы всего не знаем. А чаще-то всего мы вообще ничего, передаваемой нами информации, мы вообще ничего не знаем достоверно, да плюс к тому, что так устроен человек, что когда он передает некоторую информацию, он всегда при этом что-то от себя, хотя бы выводы, хотя бы акценты он дополняет. Никто не является роботом, видеорегистратором, фотокамерой. Человек всегда вкладывает частичку самого себя в то, что он передает. И чем большим чувством это окрашено, тем больше там от себя говорит человек. А поскольку человеку обычно хочется сказать, вот эту информацию передать, по идее, какая разница? Ну, ты даже видел нечто, происшедшее с твоим товарищем, другом, соседом. Ты хочешь передать об этом другому человеку. Сам хочешь. То есть ты с усердием, ты с привлечением сердца, ты страстно хочешь передать, непременно поделиться чем? Тем, что видел. Но это же тайна, это же не публичное действие, это же нечто скрытое во мраке. Ты обличаешь человека, ты хочешь выставить на показ то, что было известно и ведомо только тебе, Тебя об этом не спрашивают, ты сам хочешь обнажить то, что другие от людей скрывают. А сам бы каждый человек хотел, чтоб про него то, что он не хотел бы открывать всем, кто-то будет, став случайным свидетелем, переносить. Но вот это вот желание обязательно рассказать чужую тайну, чужое дело, оно уже продиктовано страстностью, а поскольку это страстное желание, то когда человек передает то, чему, как ему кажется, он был свидетелем, он неизменно, ну, по-другому не может человек передавать то, что он хочет передать, особенно с чувством, он дополняет это чем-то своим, интонациями, ощущениями, коннотациями, комментариями, чем угодно. И вот этот домысел, это акценты, эти оттенки, это уже будет не истина, это уже будет нечто привнесенное в то, что ты видел. А потом другой человек, поскольку ты ему поклялся, что ты правда видел это своими глазами, другой человек будет это разносить дальше и неизменно так же страстно будет привносить в это свое. В конце концов, это исказится до неузнаваемости, а потому, что каждый, разносящий эту информацию по существу своему, был лжесвидетелем. И так ложь обрастает, опять-таки, как снежный ком. Мы, в принципе, все когда-то с таким явлением сталкивались. Почти каждый, наверное, человечек, когда был маленьким, он играл в такую смешную детскую игру, ну, по крайней мере, до тех пор, пока не появился интернет. В это играли дети, ныне ставшие взрослыми. В игра «Глухие телефоны» или «Испорченный телефон», когда человек передает то, что он слышит, ему действительно кажется, что он это слышит, а слово изменяется до неузнаваемости. И это очень ценный опыт детской игры, чтобы понять на самом деле, как условно то, что нам кажется, мы слышим, как условно то, что нам кажется, что мы видим. Оно действительно есть. Но как только мы начинаем это передавать другому, неизменно мы что-то привносим своего и уже начинаем лжесвидетельствовать. И поэтому любая сплетня – это хоть в какой-то степени есть лжесвидетельство, и очень часто, в значительной степени, это клевета. Это, говоря, скажем так, языком простым, даже упрощенным, но можно было сказать и более серьезно, что в сущности все, что мы говорим без любви к человеку, про которого мы говорим, уже есть клевета, по крайней мере, уже есть ложь, потому что везде, где нет любви, там царствует смерть и ложь. Ложь, как мы уже говорили, и смерть, они очень тесно связаны. Истина, любовь, жизнь также. Поэтому, где нет любви, там уже нет истины, потому что полнота истины есть любовь. Так же, как и полнота любви и есть подлинная истина. Поэтому, если мы не любим человека, а говорим про него, то значит, уже в силу этого мы клевещем на него. И несколько слов можно сказать и о лицемерии. Тоже явление весьма и весьма распространенное, и мы можем вспомнить, что, конечно, более всего о лицемерии говорит Иисус Христос, обличая фарисеев. И про фарисеев-то мы очень хорошо знаем, что их обличают за это лицемерие, но мало кто соотносит это обличение с самим собой, потому что лицемерие – это всегда такое состояние человеческого сердца, когда он скрывает собственную пустоту, собственную неправду под чем-то значительным, под маской праведности, любви, вот, или чего-то благопристойного, когда человек на самом деле от самого себя и от других он скрывает собственную неправду. Но если от других-то иногда это вызвано и, скажем, правилами вежливости, правилами приличия, то хуже, когда человек скрывает это от самого себя, когда он на самом деле не чист перед Богом и грешен, а думает, что на самом деле чист и на самом деле очень правилен перед Богом и не имеет никакого греха, который мог бы оплакивать. И в сущности, если мы взглянем вглубь, в саму сущность лицемерия, то мы увидим, что лицемерие проявляет себя в первую очередь в отношении к другим людям. Оно вызвано вот этим лукавством перед собой, перед Богом и перед другими людьми, но проявляется всегда в отношении к людям, а именно то, что мы привыкли называть двойным стандартом, двойным подходом. И если мы вчитаемся в евангельский сюжет, то мы увидим, что именно это является побудительной причиной, когда Христос начинает обвинять фарисеев в лицемерии. Смысл примерно в том, что человек, скажем, к разным людям, к разным событиям, то есть к одним и тем же явлениям жизни, к одним и тем же событиям, к одним и тем же поступкам, но совершенными разными людьми, он относится по-разному. То есть, скажем, когда человек преследует некую выгоду для себя, некую цель ставит, привносит в это отношение к поступкам других людей. И в связи с этой выгодой, собственной ценностью того или иного человека, он и изменяет свое отношение к нему. Скажем, вот если бедный совершает преступление, то это плохо, вот, это никуда не годно, это вот, до чего довела человека нищета, вот плод безобразного воспитания или отсутствия всякого воспитания. А когда человек богатый совершает преступление, мы хотим его оправдать и извинить, сказать, что у него не было другого выхода или там были какие-то извинительные причины. Вот это и есть лицемерие. В жизни оно встречается очень часто. Особенно вот в повседневной жизни, не касательно там каких-нибудь больших людей значительных и там с громких событий, а просто повседневности. Скажем, мы осуждаем человека за то, что он не читает молитвенного правила на том только основании, что мы его читаем. Мы читаем молитвенное правило каждый день, а наш ближний это молитвенное правило не читает. И мы начинаем его осуждать и свысока делать ему замечания, поучения, учить его жизни и считаем, что правы. Но при этом, да, и находим обязательно у святых отцов места, которые говорят о том, что правило необходимо обязательно читать. Но у этих же святых отцов есть места, которые обличают и у нас. Скажем о том, что надо истинные боголюбцы совершают бдение и никогда не удовлетворяются только совершением правила. Мы почему-то к себе это не применяем. Мы говорим, ну как же, мы немощны, мы не можем совершать бдение, но правила мы совершаем. Вот это двойной стандарт. Если мы не можем совершать того, что требовалось, скажем, то, что делали люди 1000 лет назад, то ведь и тот человек, которого мы осуждаем, тоже немощен и тоже не может. Но мы к нему не снисходительны, мы снисходительны только к себе. Вот. Святые отцы пишут о том, что осуждать ближнего нельзя, укорять ближнего нельзя, в том числе и за то, что он не соблюдает, не совершает молитвенного правила. Но мы это игнорируем. Мы выбрали удобную нам позицию, то есть выбрали то, что нам кажется, мы исправляли, исполняем, и с этой точки зрения начинаем судить всех. К себе же самим никаких критериев суда не применяем. то есть на основании исполненной нами нормы мы считаем себя вправе судить других, а себе самому ни одной другой нормы, по которой можно было нас осудить, мы не применяем к себе. Вот это и есть лицемерие, это и есть такая же ложь и лжесвидетельство, причем это и лжесвидетельство о Боге, и лжесвидетельство об Его законе, и лжесвидетельство о самом себе, потому что мы, таким образом, произнося укоризненный суд над другим, как бы свидетельствуем о самих себе, что мы суду не подлежим. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.